Господь, слава Анархи за этот вечер. Возможно, нам собраться здесь в церкви вокруг Слова Твоего. И мы призываем Твое благословение на это собрание, чтобы Ты благословил каждого из нас, когда мы будем еще что-то учиться и разбирать и Слово Божие, чтобы мы могли чему-то научиться и потом в жизни исполнять эти истины. Также Ты благословил и Рома, когда он будет, если еще кто-то будет нам что-то преподавать, передавать, исполни Духом Святым. Всякие вопросы надо решить, просим Твое благословение. Смотри, все, да будьте слава всем. Аминь.
Аминь.
Пение.
Значит, друзья, у нас сегодня продолжаем мы 7 главу послания к римлянам, и вот этот текст, который мы должны закончить сегодня, и со следующего разбора, один или два разбора, у нас будет, наверное, мы будем изучать самый интересный текст послания, который больше всех, скорее всего, волнует. Я делаю что-то, я не хочу это делать, и в то же время я его делаю, с одной стороны, почему это так, является ли этот текст, относится ли он к возрожденным людям, или это признак того, что... Да, ничего страшного. Или это признак невозрожденности моей, то есть, если я делаю то, что я не хочу, то, скорее всего, я не возрожденный, я не получил свободу от власти греха, потому что она наступает в момент возрождения. Или как вообще быть? Об этом мы будем говорить в следующий раз. Поэтому сегодня у нас мало людей, и жаль. Я бы хотел, чтобы вы, возможно, поговорили с своими друзьями, которых сегодня нет, потому что я думаю, что основная проблема наших людей в молодежи, возможно, даже в церкви, это именно с этим текстом, последним текстом в 7 главе. Но сегодня мы будем говорить тоже об очень интересном моменте. Я так поспрашивал людей после прошлого нашего разбора, и многие говорили, что не все было понятно, и это понятно, что не все было понятно. Дело в том, что эти истины сложные, да? И Павел, когда описывал послание, он писал, и он не всегда подразумевал, что в конкретном тексте сейчас все будет понятно. Но в этом-то смысл письма, да, что вот начало 7 главы, возможно, непонятно, но она не заканчивается на 6 стихе, да, 7 главы. Дальше идет изложение, и к концу 8 главы будет понятно то, что будет 7. Когда мы закончим 8 главу, то мы остановимся и еще раз сделаем большой-большой обзор всего послания, и в частности глав с 5 по 8, потому что нам очень важно определиться и посмотреть теперь вот эта глава, вот эта речь идет здесь, казалось бы, о римской церкви, о верующих, является ли это реальностью для меня, на какие вопросы, где я в своей духовной жизни себя нахожу, и вот здесь я себя нашел, что мне нужно делать дальше. То есть, чтобы вы поняли, что даже сегодня некоторые вещи, возможно, станут более понятными. Что значит умереть для закона? Мы будем говорить об этом очень подробно. 8 глава расшифровывает очень многие вещи в 7. Ну вот сегодня перед нами такой текст. Давайте его прочитаем внимательно. «Что же скажем? Неужели от закона грех? Никак. Но я не иначе узнал грех, как посредством закона. Потому что я не понимал бы и пожелания, если бы закон говорил «не пожелай». Но грех, взяв повод от заповеди, произвел во мне всякое пожелание, потому что без закона грех мертв. Я жил некогда без закона, но когда пришла заповедь, то грех ожил, а я умер, и таким образом заповедь, данная для жизни, послужила мне к смерти. Потому что грех, взяв повод от заповеди, обольстил меня и умертвил ею. Поэтому закон свят, и заповедь свята, и праведна, и добра». Значит, несколько, давайте расшифруем моментов, чтобы было нам понятно. Скажите, вот давайте несколько слов перед тем, как мы начнем изучать этот текст. Например, когда речь идет о законе, о чем идет речь? Что имеет в виду Павел, когда речь идет о законе? Братья, пожалуйста. О Моисеевом законе. На тот момент был Моисеев закон, это 10 заповедей. В принципе, он имеет в виду здесь только 10 заповедей, но еще весь Моисеев закон – это плюс все уже то, что давал Моисей, то, что объяснял ей отношения между людьми, вопрос жертвоприношения и всего остального. Но речь, в принципе, когда идет речь о Моисеевом законе, идет о 10 заповедях, а Моисей все остальное просто как бы расшифровал уже на более понятном уровне. Теперь, вот смотрите еще. «Я не понимал бы» 7 стих и «пожелание», если бы закон говорил «не пожелай». Что за это за слово? Оно старинное, мы сегодня такое нечасто, возможно, употребляем. «Пожелание». Как можно по-простому сказать на русском языке, сестры, по-другому? «Желать». Как, Наташа? «Хотеть». Закон говорил «не хоти», то есть «не желай», «не хоти». В английском идет, вернее, в греческом стоит обыкновенное слово «желать», «desire», «хотеть». Так, теперь, скажите, какая разница между заповедью и законом? Вот здесь, да, мы видим, речь идет о законе, а потом вдруг пошла речь о заповеди. 7 стих, 12 стих заканчивается. Закон свят и заповедь свята. В чем разница между законом и заповедью? Как вы понимаете? Марк, как ты понимаешь, в чем разница между заповедью и законом? Так, Эдик, как ты думаешь? В чем разница между заповедью и законом? Упс. Так, Артем, помогай. А? Яник хочет. Нет, давай ты, потом и Яник захочет, может. Хорошо, Славик, как ты понимаешь, в чем разница между заповедью и законом? Так, не знаем. Ну, братья, кто еще может? Или сейчас сестры будут не отвечать? Хорошо. Что такое закон? Мы еще раз повторим. Вот вначале сказал, что такое закон? Это 10 заповедей. Значит, какая разница между заповедью и законом? Заповедь – это часть закона. Очень все просто. Закон это состоит из 10 заповедей. Заповедь – это одна из частей закона. О какой заповеди идет здесь речь? Не пожелай. Из 10 заповедей по номеру это какая была заповедь? Десятое, самое последнее. Не пожелай чего? Ничего, правильно? Не пожелай ни жены ближнего, ни скота, ничего, что есть у ближнего твоего. Значит, замойтим, да, что мы у него... Не пожелай, значит, не хоти, не желай. Заповедь относится к закону, это 1/10 закона, то есть часть закона, 10 заповедей. Так, ну, в принципе, все. Дальше мы будем размышлять. А теперь давайте посмотрим на текст. Текст начинается с вопроса. Что же скажем? Неужели от закона грех? Вот слово «от», да, предлог «от» стоит у меня здесь в квадратных скобочках. В ваших русских библиях, скорее всего, таким прописным, да, шрифтом написано. Речь идет о том, что этого слова нет в греческом тексте. Греческий текст читается так. Что же скажем? Неужели закон – это грех? То же самое практически в каждом английском переводе. Неужели закон – это грех? Как вы думаете, почему Павел начинает вот этот отрывок? 13 стих тоже пойдет, начинается с вопроса. Вот здесь отрывок, Павел задает этот вопрос, на этот вопрос отвечает в 12 стихе, что-то находится посредине между этим, серия каких-то доводов Павла, которые он приводит вот к 12 стиху. Почему возник этот вопрос? Что же скажем, неужели закон грех? Почему, как вы думаете? Смотрите, раз вы не думаете, тогда будем думать вместе. Павел на протяжении всего послания говорил, вернее, давайте еще так. Павел жил и вращался среди евреев, для которых закон – это высшая ценность. Бог дал свой закон. Если я его исполняю, выполняю его правила, я живу правильно. Вся религия евреев вращается вокруг их закона, вокруг сводов правил. Они единственный народ во всей вселенной, на планете Земля, по крайней мере, которому Бог вдруг дал этот закон. Вся их жизнь вращается, в принципе, у ортодоксальных евреев не вокруг даже самого Бога, хотя Бог всегда подразумевается, а вокруг этого закона. Это ценность, это стандарт жизни, это то, что Бог дал только им. Когда евреи смотрели на проблему зла, вот люди грешат, люди убивают, люди прелюбодействуют, совершается зло вокруг, да, сегодня достаточно новости просмотреть, включить, зло вокруг. Обыкновенный раввин еврейский бы сказал, чтобы решить эту проблему, людям нужно разъяснить закон. То есть, вот у языческий мир, он лежит в грехе. Почему? У них нет закона. Если бы мы им рассказали бы закон и объяснили закон, проблемы их грехов решились бы. И они, начав исполнять закон, рано или поздно предстали бы пред Богом, и если бы они хорошо его исполняли, этот закон, они войдут в вечность. Теперь вдруг приходит Павел, еврей, учитель, раввин, который практически наизусть знал закон и начинает говорить совершенно противоположное. Например, мы возьмем только то, что говорил Павел до этого момента, до 7 главы о законе. Смотрите. Потому что делами закона не оправдается пред ним никакая плоть, то есть ни один человек. Почему? Потому что законом познается грех. То есть закон помогает узнать, что такое грех, а никак не помогает решить эту проблему. Римлянам 3:28. Потому что мы признаем, что человек оправдывается верой независимо от дел закона, то есть независимо от того, выполнял он или не выполнял, насколько он хорошо выполнял эти требования, с Богом человек примиряется совершенно на другой основе. 4:15. Закон производит гнев, неправедную жизнь, а наоборот гнев. Казалось бы, закон был дан для того, чтобы человек наоборот приобрел благоволение в глазах Бога. А Павел говорит противоположное. Закон производит гнев. Римлянам 5:20. Закон же пришел после, и таким образом умножилось преступление. А в английском so that, то есть для того, чтобы преступление умножилось. Не решает проблему, а наоборот, казалось бы, ее увеличивает с грехом. 4 стих, который мы разбирали в прошлый раз. «Так и вы, братья мои, умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому, то есть Иисусу Христу, чтобы приносить плод Богу». То есть нужно отойти от какой-то связи с законом, чтобы жить святой жизнью. Все, что говорил Павел до этого, оно противоречило всему, что говорили еврейские раввины. Это вызывало бунт, поэтому всегда, куда приходил Павел и начинал проповедовать, его всегда обвиняли в том, что он говорит о законе плохо, что вся тысячелетняя, несколько тысячелетий история Израиля, это просто, можно ее вычеркнуть, и просто Бог дал, непонятно для чего, и все остальное, и закон, все, что говорил, да, здесь Павел, казалось бы, только провоцирует грех, не помогает, а только делает человека хужим, никогда ничего не решает в отношениях Бога с человеком. Вдобавок к этому, в Библии есть такие тексты. Давид, муж по сердцу Божию, например, говорит, «Буду утешаться заповедями твоими, которые возлюбил», или «законом». «Руки мои буду простирать к закону или заповедям твоим, которые возлюбил, и размышлять об уставах твоих». Или «А я люблю заповеди твои более золота и золота чистого». Весь 118-й псалом – это песнь закону. Как быть? Вот много праведников, да, ветхозаветных, которые, казалось бы, жили и исполняли закон, более того, любили его. И вдруг приходит Павел, раввин, и начинает учить абсолютно как бы противоположное, что закон ухудшает, закон делает, показывает грех, усугубляет, заставляет человека, казалось бы, больше грешить. Вроде бы так складывается по логике. И невольно напрашивается вот этот вывод. Что же скажем? Неужели закон тогда грех? Неужели закон греховен сам по себе, раз он заставляет человека грешить? И у Павла теперь всю оставшуюся часть 7 главы он начинает подымать закон и начинает показывать, что проблема не в законе, а в чем-то другом. Итог его размышлений. Неужели закон греховен? Нет, конечно. Закон свят, праведен и добр. И мы подойдем к этому в 12 стихе. Но вот здесь, между этим вопросом и окончательным ответом, идет серия каких-то павловых рассуждений. Вот давайте будем размышлять. Смотрите. Неужели закон греховен или закон является грехом? Нет, конечно. Но я не иначе узнал грех, как посредством закона. В английском намного четче выражена мысль, что не было другого средства узнать грех, чем как закон. Единственное средство, которое позволяет узнать, что такое грех познать, это Божий закон. И вот заметьте, грех сказано в единственном числе. Речь не идет о том, что человек жил и грешил, а теперь раз вдруг он узнал, что прелюбодействовать нельзя. Вот он узнал, что такое грех через закон. Нет, речь идет не об этом. Когда стоит слово «познать», «узнать», речь идет об отношениях. Грех, заметьте, в единственном, то есть грех как власть, как силу, которая живет во мне самом. И вот Павел говорит, что нет, конечно, задается вопрос, закон греховен? Нет. Наоборот, закон помог узнать мне, что такое грех. То есть закон не является грехом, но закон помог мне узнать, что такое грех. Что такое грех? Грех, который, когда мы сейчас подойдем, грех – это не что-то вне, вот там непонятное. Грех – это то, что живет во мне, в вас, в абсолютно каждом, кто родился на планете Земля, живет грех, власть греха, которая что-то делает с человеком. И вот нужен Божий закон для того, чтобы человек узнал, что такое грех, познал власть греха, и для того, чтобы человек познал, кто он есть на самом деле. Основная проблема сегодня в любой церкви, в любой проблемной церкви заключается в том, в двух вопросах. Люди не знают, кто такой Бог, и люди не знают, кто они сами, что они из себя представляют на самом деле. На этих двух вопросах строятся все конфликты в мире и в частности в церкви. Человек либо не знает Бога, его любви, его святости, либо человек не знает, что Бог думает о нем и не знает самому себе как бы цену, что он из себя самого представляет. Это два самых ценных познания в жизни. И вот Павел говорит, что, оказывается, есть средства для того, чтобы узнать, что такое грех, власть греха по-настоящему. И вот дальше он этот принцип поясняет в 7-8 стихе, а потом в 9-10 повторяет только по чуть-чуть по-другому. Смотрите, что он говорит. «Я не понимал бы и пожелания, если бы закон говорил «не пожелай», но грех, взяв повод от заповеди, произвел во мне всякое пожелание, ибо без закона грех мертв». Мы сегодня, кстати, разбор закончим чуть пораньше, потому что советом нужно будет остаться насчет Нового года. Смотрите, что говорит Павел. Был период в его жизни, когда он не сталкивался определенно с законом. Мы можем толковать это как угодно. Либо он рос верующий, ну, в семье иудеев, и когда-то ему стали учить законом, и у него начались какие-то вот эти процессы. Либо это было его обращение к Богу, неважно. Был период, когда он жил и думал, что у него все хорошо, и вроде бы он выполнял закон. Вроде бы он жил правильно, по всем правилам. И вдруг приходит момент, когда Бог ему открывает смысл только одной заповеди. И вот из 10 заповедей Павел берет только вот эту. Последнюю заповедь «не пожелай». Смотрите, я бы не понимал бы, что значит вот это пожелание, если бы закон говорил «не пожелание». Но грех, взяв повод от заповеди, произвел во мне всякое пожелание, ибо без закона грех мертв. Он берет заповедь одну «не хоти». Удивительно, почему Павел берет именно эту заповедь? Дело в том, что эта заповедь, наиболее полная из десяти, показывает, что даже в Ветхом Завете Бога не столько заботило, что человек делал внешне, как то, что происходит в его внутри. Человек вполне может, в принципе, жить, не прелюбодействуя, по Ветхому Завету, да, не украв ничего, не прелюбодействуя, не убив никого, не лжесвидетельствуя на кого, да, ни разу в жизни не согрешив, в принципе, вот именно согласно Ветхому Завету. И Павел все это понимает. Когда-то он сказал что о своем образе жизни, что по правде законной я был непорочный. То есть все эти заповеди внешне я выполнял нормально. Но вот однажды Бог ему открывает смысл десятой заповеди. Закон запрещает хотеть определенные вещи. То есть желания греховные, не поступки, есть греховные желания. И вот тогда этот закон для него, он понял теперь, что закон запрещает хотеть, если он жил, и вдруг он чего-то захотел, он сразу понял, что закон приговорил его в тот же самый момент к смерти. В тот же самый момент он приговорил к смерти. Дело в том, что никто из нас не грешит, потому что он должен, да, или обязанность вот такая есть грешить. Мы грешим все, потому что мы хотим. Вот это очень важная мысль. Мы можем этого не осознавать, но никого из нас против воли мы не грешим против своей воли, казалось бы, да? Вот как бы я полностью весь упираюсь, все-все, я сделаю этот грех. Нет, мы грешим, потому что мы хотим. В этом и страшная власть греха. Смотрите, есть заповедь «не хоти», и вот теперь грех, живущий во мне, берет эту заповедь как за основание и производит во мне это желание, и я хочу делать грех. Вот что страшно и самое безнадежное о мне и о вас. Что в том состоянии, в котором мы родились, мы живем, вы дети верующих родителей, как и я, до определенного момента норма. Все нормально вроде бы казалось. И вдруг звучит проповедь или еще что-то, и Бог начинает нам открывать смысл своего закона. Да? Открывает какую-то хотя бы определенную заповедь. Не смотри, например, туда, куда нельзя. И до этого искушения не было, например, с порнографией или еще с чем-то, да? И вдруг появилась эта заповедь, прозвучала проповедь в каком-то молодежном лагере или где-то, что нельзя смотреть порнографию, у нее есть ужасные последствия, все. Мгновенно, сразу начинается борьба, если человек внутренне родился наклоненный, да, в этот грех именно. И не в том, что человек не хочет и делает, нет. Грех работает изнутри и создает желание. И человек делает, потому что он хочет. Вот что страшно. Смотрите, власть греха заключается не в том, что вот человек упирается и не может, и он раз в грех. Нет, грех работает изнутри, потому что я пронизан грехом, я родился в греховном состоянии. Грех является частью моей человеческой природы от рождения. И грех, как только появляется святой Божий закон, мгновенно грех изнутри начинает провоцировать меня на этот грех. Причем у одного проблемы с порнографией, у другого, например, с раздражением, у третьего с осуждением. Каждый из нас родился с какой-то определенной наклонностью к греху. Но вот четко, только когда появляется заповедь, жестко, четко, Бог открывает нам глаза на смысл этой заповеди. Не хоти, например, да? Мгновенно начинает расти изнутри противление. И человек начинает... Он не понимает до конца, что происходит. Потом Павел говорит, я не понимаю, что я делаю. Вроде бы умом понимаю, что нельзя, а изнутри это желание, я делаю это. Смотрите, почему Павел еще взял вот эту заповедь «не хоти, не желай». Бог дал 10 заповедей, и они очень интересно построены. Есть первая заповедь и есть десятая, и между ними 8. Первая заповедь, кто помнит, какая первая заповедь из 10? «Возлюби Господа Бога твоего, и да не будет у тебя других богов». То есть Бог никогда не терпит конкуренции. Когда Христос пришел в Новом Завете, Он объяснил смысл своего закона. Возлюби Бога всем. Богу нужно либо все сердце, вся жизнь, либо Богу вообще ничего не нужно от нас. Богу не нужна половина моей жизни и часть, или хотя бы маленький уголочек, какое-то мое любимое занятие, которое Богу не предоставлено в распоряжении. Богу нужно либо абсолютно все, либо Ему вообще ничего не нужно. Вот первая заповедь. И последняя. Не желай того, чего нельзя. Вот между этими заповедями остальные все находятся. Они очень похожи, первая и десятая заповедь. Бог не терпит конкуренции. То есть Бог – высшее сокровище, я его только одного желаю. Когда я начинаю, Бог перестает, когда первая заповедь перестает быть реальностью в моей жизни, мгновенно десятая. Потому что пустота, вакуум в душе должен чем-то заполняться. И тогда человек желает то, чего нельзя. Как отличить хорошие желания, да, или от плохих желаний? Плохие желания наступают, или желания, к которым относится десятая заповедь, не пожелает только тогда, когда Бог перестает быть высшим сокровищем в моей жизни. Главной ценностью, когда я не ищу в нем счастья, нет, я ему служу, но я не ищу в нем счастья. Я несчастлив от того, что Бог мой отец, например, я с ним в общении, что мне с ним хорошо. Нет, я ищу удовлетворение в том, в чем нельзя. И это теперь, заметьте, одно и то же желание для одного человека это будет греховным, для другого нет. Например, желание иметь машину, нормальное желание. Но тогда, когда у человека желание иметь машину, и он о ней думает, о ней размышляет, ценность, да, вот здесь, Бог в стороне, и он уже ни о чем другом не может думать, это становится грехом. Это нарушение десятой заповеди. Или когда, например, вопрос в молодежи – это замужество или женитьбы. Когда человек, пусть даже хороший, красивый, симпатичный, становится объектом, и я только о нем думаю, мои мысли заняты, все, мне хочется с ним соединить жизнь, все остальное, Бог отходит в этот момент. Это грех. Это не пожелай. Этот человек тебе еще не принадлежит. Не пожелай. Или карьера, профессия. Человек спит и видит себя, например, медсестрой или медбратом, или еще где-то. И он видит, когда наконец-то будет $40 в час, и конец всем моим проблемам. Да? И человек учится все, и под компромисс ставится его служение Богу, под компромисс ставится его отношение с Богом. Он слишком занят для Бога. У него есть учеба, у него есть все остальное. Или фан. Человек желает наслаждения, постоянно хочет счастья, удовлетворения. И он ищет это в путешествиях, там, в том, где он покупает какие-то вещи. Человек ищет фана, удовольствия от жизни. И заметьте, только тогда, когда с Богом у человека наступает разрыв, тогда человек ищет постоянно удовлетворение в чем-то. В этом смысл всего греха. Грех – это не поступок. Грех – это отношение к Богу, где Бог перестает быть высшей ценностью в моей жизни. В этот самый момент я начинаю чего-то желать. Вот посмотрите, несколько текстов. Смотрите, Павел в двух текстах говорит об одном и том же. Об этом желании, только он говорит, называет это любостяжание. Смотрите. Итак, умертвите земные члены ваши. Блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение. Тот же самый текст Ефесянам. «Ибо знайте, что никакой блудник или нечистый, или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога». Что такое любостяжатель? Непонятное слово. Это любить, приобретать, иметь, желать, хотеть. Заметьте, смотрите, среди какого перечня находится любостяжание. Желание, хотеть, мы недооценим этот грех. Для нас это часто не грех. Смотрите, в какой компании грехов находится. Да? Блуд, нечистота, тоже за что нас отлучает. И рядом идет любостяжание и желание вот это иметь. И сразу пояснение, почему это страшный грех. Потому что это идолопоклонство. То есть Бог перестает быть высшей ценностью. Я не перестаю искать счастья. Я несчастлив с Иисусом Христом. И поэтому я счастлив с этим человеком. Я могу променять молитву или общение с ним, или чтение Библии на то, чтобы поехать пообщаться с ним в Старбаксе, потому что он там будет, я это все бросаю, я промениваю. Или я меняю отношения с Богом и все остальное, и беру вторую работу для того, чтобы иметь эту машину, которая мне нравится, хотя могу купить на несколько тысяч дешевле. Или мне нужно поехать туда-то в поездку или еще куда-то, и ради этого страдает моя... То есть каждый раз, когда я хочу чего-то, это первый признак проверить, нормально это желание или нет, где мои отношения с Богом здесь. Сразу. Это показатель на того, насколько греховно ли мое желание, или оно не греховно. Так вот, рано или поздно у Павла в жизни наступил этот момент, когда Бог ему открыл смысл этой заповеди. Бог запрещает в своем законе хотеть, и он хочет. В тот самый момент, когда была поставлена эта заповедь, грех, живущий в человеке, мгновенно провоцирует его хотеть. Причем я не говорю, что обязательно все желают чего-то одного. Нет, но принцип работает всегда один и тот же. Всегда, для абсолютно каждого человека. Грех, взяв повод от заповеди, произвел во мне всякое пожелание. То есть, оттолкнувшись от этого запрета, производит желание внутри человека. До того, как нету закона в жизни человека, грех есть в нем, Вот здесь Павел как бы рисует грех как чудовище, да, определенное, которое находится в человеке. Но оно поражает человека только тогда, когда наступает вдруг «не хоти, не делай, не кради, люби, не переживай» и все остальное. Теперь Павел то же самое объясняет здесь еще раз. «Я жил когда-то без закона, но когда пришла заповедь, то грех ожил». Почему сегодня очень много христиан живут в целом, и у них нет осознания собственной греховности? Потому что в их жизни не всерьез воспринимается Божий закон. И мы говорили в прошлый раз, что рамки Нового Завета настолько жестче, как бы строже к человеку, чем Ветхий Завет. Если в Ветхом Завете можно было отомстить человеку, в Новом нельзя. Если в Ветхом человеке, в Ветхом Завете ты должен делать вот это дело и все, то в Ветхом Завете ты всегда идешь больше, ты всегда идешь больше. Если в Ветхом Завете все заключается на действиях в основном, то в Новом Завете все заключается в отношении сердца. Если в Новом Завете запрещалось с женщиной спать вне брачного союза, здесь запрещается думать об этом. Понимаете? Если ты сказал плохо о человеке, то ты уже человека-убийца. Если ты его не любишь, ненавидишь, то ты уже убийца с точки зрения Нового Завета. Очень строгие рамки. Но сегодня очень много христиан живут нормальной жизнью, и их не беспокоит свое состояние, потому что они никогда не всерьез не поняли. Вот этого момента не было, что заповедь пришла в их жизнь. Никогда они не поняли, что Бог запрещает хотеть, и когда Бог запрещает хотеть, от этого закона деться никуда нельзя. Либо человек под этот закон подчинится, и мы будем говорить об этом, что это значит в Новом Завете, либо он погибнет. Самое страшное, что человек не может перестать хотеть. Вот это самое страшное. Что человек не может практически контролировать то, что он хочет. Мы говорили, человеческие чувства – это всегда реакция на внешний какой-то раздражитель. Человека обидели мгновенно, он не принимает решение обидеться, он не принимает решение сдать сдачи или отомстить. Мгновенно эти мысли у него в сердце, а уже это грех. По Новому Завету желание отомстить – это уже грех. Желание или человек стал мгновенно неприятен. Брат церкви, я его перестал любить. Ты можешь сейчас и вдруг, например, да, ситуация, вот произошел конфликт, и человек перестал любить, возненавидел брата своего в церкви. И они стоят, например, на дороге, спорят, и вдруг летит машина на обидчика. Меня обидели, на него, на того, кто обидел, летит машина. Я его отталкиваю, и меня сбивает машина, и я погибаю. В Божьих глазах это не любовь. Я предстану пред Богом, и этот поступок будет ровно ноль. Потому что я могу умереть, но если нет любви, у Бога это абсолютно ничего. А вот здесь теперь вопрос. А я не могу заставить себя любить его? А я не могу заставить перестать хотеть определенные вещи? Это то, что рано или поздно привело Павла к этому возрасту. «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти?» И он понял, что основная проблема – это не его поступки. Основная проблема – это тот, кто он сам. Он себя не может изменить, есть святой закон, и он никак не может под эти рамки справиться. Никак. Но вот здесь, заметьте, мы сегодня размышляем о чем. Когда пришла заповедь, грех ожил. Грех, который живет во мне, который до времени я его не замечал, вдруг становится реальностью. В этом страшна сила греха. Сила греха страшна в том, что она незаметна до определенного времени, и грех, в принципе, не беспокоит людей, которые не борются с этим грехом. Абсолютно. Поэтому многие после возрождения начинают думать, а почему? Я жил раньше более лучшей жизнью, а сейчас я покаялся, у меня жизнь еще хуже. В том-то и дело, что до периода возрождения, да, грех не беспокоил. Зачем сатане трогать мертвого человека духовно? Он и так, только желательно бы сказать, что он физически умер, и тогда у него вообще никогда шанса не будет примириться с Богом. В принципе, поэтому сатана и часто и старается, если не Божья милость, да, над человеком, то он все старается, чтобы прервать физическую жизнь человека как можно скорее. Потому что тогда человек уже в жизни никогда не примирится с Богом. Однажды умер, все, однажды положено умереть. Так вот, смотрите. А потом наступает борьба. Почему? Да потому что серьезно человек стал воспринимать Божьи рамки. И теперь грех ожил. Грех, живущий изнутри, вдруг ожил. И Павел говорит, а я умер. То есть тот самый момент, когда грех, заповедь обнаружила мое духовное состояние, кто я есть, я сразу понял, что я погибший. Абсолютно погибший человек, без шанса. Потому что если поступки как-то еще Бог может решить, да, я могу попросить прощения, могу принести жертву, то кто я есть, ничто омыть меня не может. Кровь Иисуса Христа не омывает природу грешную человека. Грех, живущий в человеке, кровь Иисуса Христа не омывает. Есть один приговор к такому человеку – смерть. Мы будем говорить об этом, что же это значит на самом деле. Но заметьте, Павел четко понимает, как только в жизни моей обнаруживается грех, как власть, как то, что провоцирует, создает желания греховные, которые я, в принципе, даже не могу контролировать, тогда человек реально встает перед реальностью вечной погибели, смерти. Другого выхода нету. С Божьим законом никогда никто не игрался. Те, кто игрались, очень плохо закончили. Смотрите, и таким образом заповедь, данная для жизни или к жизни, послужила мне к смерти. Бог дал закон и сказал, живи по нему, и будешь жить, будешь вечность со мной проводить. И вот то же самое, закон, который дал Бог, грех, который в человеке спровоцировал его нарушить. Поэтому вопрос не в законе, не в том, что закон плох. И вот Павел подводит теперь 12, извиняюсь, подойдет. Я хотел бы еще 11 затронуть, очень важно. Почему, да? Я умер. Заповедь, которая дана была для жизни, послужила мне к смерти. Почему? Потому что грех, взяв повод от заповеди, обольстил меня и умертвил ею. Что такое обольстил? Как вы понимаете, друзья, что такое обольстил? Обхитрил, обманул, обманным путем что-то выдал за то, что не есть на самом деле. Как, можете вспомнить какой-то пример в Писании? Аминь. Самый яркий пример – это грехопадение первых людей. Ева. Единственное правило было у этих людей, заметьте, не вкушай от одного дерева. Личное общение с Богом, и нет греха внутри. Это тайна для всех богословов, для всех. Как грех появился во Вселенной? Как грех, почему эти люди, которых не было греха изнутри, согрешили? Но вот заметьте, как проходил этот процесс. Ева живет в саду с Адамом, общается с Богом, все. Они живут под властью Бога, и им очень от этого хорошо. Но, мы сейчас подойдем, в чем корень всего греха, да? Приходит змей, и единственный запрет, единственный закон, который есть, не вкушай, он начинает, и человек в конечном итоге падает. Но, заметьте, путь. Он не пришел и сказал, Ева, съешь с этого дерева. Всю жизнь будешь страдать, детей в муках будешь рожать, муж над тобой будет господствовать, грех войдет, умрете, сын погибнет один, убьет его. Ну, вкуси плод. Ничего подобного. Грех пообещал то, от чего Ева не смогла отказаться и никогда это обещание, в принципе, не выполнил. В этом и смысл обольщения, что грех обещает то, что никогда он не выполнит. Он пообещал, что ты будешь как боги. Ты будешь с Богом наравне. Теперь, если раньше Бог для тебя определял, что хорошо, что плохо, теперь ты сама будешь для себя определять, что ты хочешь. И ты будешь свободно делать то, что ты хочешь. Заметьте, он пообещал свободу в действиях, независимость от Бога. В этом корень всего греха. Корень всего греха не в поступках, а в том, что я хочу делать то, что я хочу. Бог определяет некоторые вещи в моей жизни, но я хочу делать то, что я хочу. Это особенно видно в маленьких детях. Вот посидите сзади, там я сейчас стал сидеть сзади чуть, к моему сожалению, приходится сзади сидеть. Но очень интересно наблюдать за маленькими детьми. У них нет вот здесь тормоза еще, как бы, чтобы контролировать свои поступки. Поэтому они делают все, и оно не скрыто. Вот вчера даже, там два маленьких ребенка, им годик. Один берет игрушку другого, да? Его мать говорит ему, нельзя. И знаете, что... В принципе, его реакция. А я хочу. Вот объяснение, почему я беру эту игрушку, потому что я хочу. Вот основное объяснение всех маленьких детей. Я хочу, поэтому это правильно. Мы живем точно по такому же принципу. Бог говорит, не смотри, например, определенные вещи, а я хочу. И да, иногда мы понимаем, ну, что мы, когда уже пришло осознание греха, что мы начинаем все это раскладывать и осознавать, что да, действительно, я свою волю поставил над волей Божьей, я не посчитался, но в момент греха никто так не думает. Потому что грех обещает счастье и удовлетворение в любом грехе. Ты будешь иметь удовлетворение, ты будешь иметь счастье. И иногда он дает это удовольствие, но оно коротко заканчивается, оставляет всегда шрамы, и всегда будет вечная погибель в конце. Грех никогда до конца не дает то, что он обещает. А если и дает, то очень мало дает. Библия называет это временное греховное наслаждение. То есть, да, действительно, грех пообещал что-то, и он может дать. Но это очень быстро закончится и оставит очень горькие за собой последствия. Поэтому грех обольщает. Да? Грех, живущий изнутри меня. Почему страшна власть греха? Потому что она не поддается никакой логике. Человек может сидеть, вы спросите любого наркомана, он может логически вам, когда он в нормальном состоянии, объяснить, что наркотики это плохо, что наркотики разрушают нервную систему, влияют на физическое состояние человека. Такой человек никогда нормальных детей после себя не родит. И все остальное, он вам все объяснит. Но когда у него предоставится возможность, он пойдет и уколется. Почему? Потому что грех, власть греха, она не поддается никаким логическим объяснениям. Я хочу. Вот то, что нас наделили все наши прародители, Адам и Ева, вот этой греховной природой. Раз закон появляется, мгновенно желание изнутри, и никаких объяснений. И человек идет и грешит. Но человек может на своей воле продержаться иногда. Поэтому некоторые неверующие люди бросают, например, курить. Вопрос в том, что самый главный грех во всем это гордость. И иногда и за счет гордости сатана позволяет расправиться с более легкими грехами. Такой человек освободился, и он теперь всем будет говорить: я сильный, а вы слабаки, вы не можете освободиться. Что значит? Сатане легко, он освободил, снял свою власть в вопросе курения, для того, чтобы человек стал абсолютно гордым и вообще никогда не воспринял. Ему не нужно Евангелие, ему не нужен Христос. Он сам освободился от курения и захочет, если от чего освободиться. Просто он не хочет. А если он захочет, то, конечно, он освободится от всего, чего он хочет. Заметьте, грех всегда действует обманом изнутри, подчиняет ум, желание, волю, все абсолютно. Человек идет на убой. В книге притч есть, да, что вышла распутная женщина, увидели неразумного юношу, этот неразумный юноша пошел как на убой. Ему все, что говорил в этот момент, все, грех изнутри овладел им. Когда есть заповедь, тогда провоцируется желание абсолютно в каждом человеке, который родился на этой земле. Поэтому Павел объясняет, что принцип, проблема моя и ваша, это не закон. Все, что он об этом говорил, нет, проблема это я сам и грех, живущий во мне. Поэтому вывод его в 12 стихе. Поэтому закон или заповедь свято, праведно и добра. Три качества закона. Давайте посмотрим на них повнимательней. Первое, закон это свят. Закон свят. Святость, да, это отделение в первую очередь. Кстати, заметьте, мне понравился один раз пример, что мы иногда часто путаем святость и праведность. И у нас в нашем понимании это одно и то же. Бог святой, Бог праведный, Бог святой. Что значит Бог святой? Он не любит грех. А тогда что такое праведный грех? Бог тоже не терпит грех. Вернее, что такое праведный Бог? Бог, который не терпит грех. А святой Бог не терпит грех. Есть ли различие между святостью и праведностью? Есть. Дело в том, что святой – это отделенный, то есть это Бог свят, Он в отдельной категории от всего сотворенного мира, и в этой категории Он один. Его ни с чем нельзя сравнить. А вот теперь тест на то, насколько мы понимаем немножко концепцию святости. Скажите, кто больше похож на Бога? Бактерия в стакане с водой, да, маленькая, которую не видно в микроскоп, или херувим, который стоит перед Божьим лицом, серафим, с шестью крыльями, сияющий, перед которым абсолютно каждый из нас, если бы увидел, наверное, погиб. Кто больше похож на Бога? Никто. Ни один из них не ближе к подобию Бога. Бог отдельный, его ни с чем нельзя сравнить. Он не похож, он не такой, как мы, абсолютно. Вот в этом-то и понятие, что святость Бога, она всегда пугала людей. Потому что мы думаем, что Бог святой в том плане, что Он просто больше, сильнее и более чище. Нет, Бог абсолютно другой. И эта святость Бога, его непохожесть ни на что, и его нельзя ни с чем сравнить. Так вот, когда, конечно, мы говорим в контексте теперь грешного мира, то Божья святость больше всего проявляется в его абсолютном отвращении к греху и ненависти к греху. Но святость больше всегда, чем праведность. Праведность – это неприятие греху, абсолютная несовместимость. А святость идет больше чуть-чуть, чем праведность. Бог не похож на нас, его ни с чем нельзя сравнить. Бог свят в своей любви, Бог свят в своих требованиях. Поэтому любовь Божью нельзя сравнить. Мы часто смотрим, вот папа меня так любил, а теперь Бог отец, а отец был строгим, и у меня не было с ним отношений, значит такой Бог. Ничего подобного. Божья любовь свята, она не похожа ни на одну любовь. То же самое, как Божья ненависть к греху, она не похожа ни на что. Бог отдельный. И он отделен, и в данном случае, когда уже говорим, конечно, о греховном мире, то больше всего эта святость его проявляется в отношении к греху. Бог свят, то есть святость – это характер Бога. Кстати, заметьте, вот есть Библия – чудесная книга тем, что там поэзия, да, есть жанр поэзии, например, книга «Псалтырь» была написана поэзией. И вот в еврейском языке есть рифма, она не похожа ни на английскую, ни на русскую, потому что в русском, например, «почка», скажите мне рифму на слово «почка», «бочка», «точка», «карандаш», у кого плохо с рифмой, вот. Но, заметьте, всегда похожие окончания. То же самое в английском. Хотя в английском бывают такие стихи, что удивляешься, кто их писал. Но в целом рифма похожа. Должны быть одинаковое количество слогов, должны быть одинаковые окончания. В еврейском нет. В еврейском языке, кто будет на курсах, возможно, герменевтики будут изучать. Поэзия – это когда одна часть, вот предложение, здесь идет вторая часть, очень похожа. Они говорят об одном и том же, только разными словами. На этом построены все псалмы. Например, и когда люди этого не понимают, можно слышать разные проповеди. Ну, например, «Милость Господня до чего? До небес, а истина? До облаков». И вот можно слышать часто проповедь, что же выше, милость или что выше, небо или облака? Дело в том, что в поэзии одно и то же. И вот теперь из этого можно брать очень большие примеры, что в нашем понятии милость и истина – это абсолютно противоположные понятия. Если я милую человека, если он провинился, да, передо мной, я его милую, значит, я не поистине с ним поступаю. А если я с ним поступлю поистине, значит, уже не по милости. А в Божьем понятии это одно и то же. Почему? Потому что Голгофа примирила эти понятия. Бог сегодня прощает меня, и Бог остается справедливым. Но вот поэзия, да? Теперь, в этой поэзии есть еще один очень важный момент. Вообще в еврейском языке. Когда я хочу что-то выделить, например, в письме, или вы, когда пишете сочинение, как вы это делаете в тексте? Вот вы печатаете сочинение. Вот, например, здесь, если мне нужно что-то выделить, что бы я сделал? Подчеркнул, еще как? Болд можно, да, жирным шрифтом сделать. А в еврейском языке были повторения. То есть, одно слово повторялось несколько раз, и это говорит о том, что то, что будет связано с этим словом, очень важно. Кто может провести хотя бы одно повторение? Истина. Истина, говорю вам, все, что говорит истина, истина – это чрезвычайно важное утверждение Иисуса Христа. Павел в Галатам пишет, что если кто-то принесет вам другое учение, да будет анафема, да будет проклят. В следующем стихе опять анафема, то есть он выдает свое возмущение. Но в Библии есть только один раз, где говорится трижды о чем-то. Кто вспомнит о чем? Где идет три раза одно и то же слово? Нет, не говорю. Свят. Где сказано об этом? Исаия 6 глава. Ангелы, которые стоят в Божьем присутствии, три раза повторяют. Свят, свят, свят. То есть это личное качество Бога, это тот, кто есть Бог, святость. Одно из самых главных атрибутов Бога – это его сущность. Он отделен от всего и ни на что не похож. И в контексте греха он ненавидит абсолютно грех. И вот теперь Бог открыл нам свое лицо в законе. Моисеевом вначале, а потом, когда пришел Иисус Христос. Бог открыл свое лицо. Тот, кто он я есть. Потому что, заметьте, вот как-то знал Бога Адам, да, а потом это все было, скорее всего, утеряно веками, был потоп, а потом Бог явился Аврааму, а потом Бог снова начинает появляться и начинает открываться людям. И вот он предстает перед Моисеем, и Моисей говорит, я пойду, конечно, звать народ израильский в Египет, но они меня не послушают. Скажи мне, как тебя зовут, Бог, я пойду от твоего лица. Помните, что ему сказал Бог? Я есть. Вот и все. Я есть. Тот, кто я есть, ты меня не можешь ни с чем сравнить и ни с чем меня определить не можешь. Вот Моисей с таким Богом пошел в Египет и вывел народ израильский. А потом была величайшая милость Божья к человечеству, когда Бог сказал, я вот кто, и выразил свой характер в 10 заповедях. То есть вот в этом греховном мире я есть, Бог открыл свое лицо. Не совсем, не полностью. Полностью он открыл себя потом, когда Христос пришел на землю, когда мы будем праздновать Рождество, кстати. Бог стал понятным человеку впервые за всю историю, до конца, полностью, он стал человеком. Но вот здесь, на горе Синай, Бог открыл чуть-чуть свое лицо, свой характер, закон свой, и он показал, что я свят, с моей святостью нельзя играться. Первые люди, которые после того, как получили закон, попытались заигрывать с Божьей святостью, были сыновья Аарона, которые вошли в Божье присутствие, внесли чуждый огонь, и Бог мгновенно их уничтожил. Не посчитался с тем, что он их приблизил к себе, так как он не приблизил никого. И вот там интересный текст, что Аарон прибежал к Моисею, и там много-много сказано. И потом Моисей сказал, я освящусь или прославлюсь тех, кто приближается ко мне. Бог сказал, да. Моисей передал слова Бога Аарону, написано, Аарон молчал. Аарон понял, Бог свят. Вот я открыл, Бог не был не совсем видимый, не совсем понимаемый, а сейчас Бог выразил себя в законе. А раз Он себя выразил, будьте добры, живите, или вы погибнете под моим. То есть закон, во-первых, он свят, он отделен, он чист. Его никак нельзя смешать с вот этим вопросом. Что же скажем? Неужели закон является греховным? Нет, он свят. Он ничего общего не имеет с грехом абсолютно. Второе. Заповедь или закон праведен. В этом мире есть музей, по-моему, во Франции, где есть эталон. Кто знает, что такое эталон? Музей эталона. Это образец. Например, что такое килограмм? Один килограмм. Ну, мы все понимаем, есть весы, но где-то есть стандарт один во всем мире, и вот в этом музее есть, там я забыл, с чего он вылет. В общем, это мера, по которой меряется весь мир. Вот это килограмм, это эталон, это стандарт. Чем мы определяем в жизни, что правильно, что нет? Если единственный стандарт – это Бог, личность Бога. Бог определяет, вот это правильно, а вот это нет. И вот Бог дал свой закон, как отражение самого себя, и сказал, эти вещи правильные, и поэтому я даю свой закон. То есть, мы говорили об этом в прошлый раз, Бог не дал свой закон и сказал, не прелюбодействуй. И с этого момента не прелюбодействовать стало греховно или неправильно. Нет, изначально это зло, и поэтому Бог объяснил человеку, это милость была проявлена. Он сказал, что абсолютно этот грех является греховным. К сожалению, сегодня в нашем городе некоторые церкви стали позволять, верующие русские церкви стали позволять разводы. Бог сказал, да, не прелюбодействуй, не разрушай брачный союз через другую связь. Это правильно жить с одним человеком и не нарушать этот союз. Это правильно. И поэтому Бог выразил себе закон. Поэтому закон – это то, что правильно. И третье – это добро. Вот здесь большие у нас проблемы. Многие из нас, мы не расценим закон как добрый. Да? Закон требующий часто. Все, что строго, у нас автоматически это плохо. Заметьте, закон он добр. Бог проявил свою величайшую милость к человеку, когда он ему объяснил. Потому что до этого человек мог жить как хотел, да, до определенного момента, и делал грехи, его совесть там осуждала, закон, который был в сердце написан там в виде совести, он его осуждал что-то, а вот теперь Бог показал ему. И заметьте, везде, любая легальная система мира, да, система закона в любой стране в основе своей 10 заповедей имеет. То есть, вот это, если ты будешь жить по вот этим правилам, тебе будет хорошо. Если только ты будешь жить по ним, жизнь твоя будет счастлива, когда у тебя будет семья нормальная, когда отношения с близкими, с Богом, когда отдых будет нормальный. Заметьте, всегда, куда приходило христианство, один день в неделю становился выходным. Язычники работали 7 дней в неделю. И вдруг, куда ни приходило христианство, христиане не работали один день. На этом сегодня построено практически весь мир на этом построен сегодня. Любая цивилизованная страна. Будет тебе хорошо. Закон добр. Бог проявил свою любовь, когда дал человеку закон. Все, о чем здесь говорит Павел, проблема не в законе, проблема в человеке. Каждый раз, когда Бог, любящий, открывает себя, протягивает свои руки в виде закона, когда он это делал Израилю, он проявил, показал, вот я хочу быть с вами в общении, абсолютно весь народ израильский, за исключением единиц в истории человечества, которые жили праведной жизнью, мы когда подойдем к 8 главе, мы объясним, почему были Авраам, почему были Давид, Моисей, почему были Елизавета и Захария, которые поступали непорочно, и что это значит, да? Мы говорили, что ни один человек не выполнил закон, и вдруг написано, что они поступали непорочно. Почему? Почему были единицы в истории Израиля, которые прожили праведной жизнью, и мы встретимся с ней в вечности, а почти весь Израиль погиб. Почему Ветхий Завет закончился проклятием? Потому что Бог любящий сказал, вот мои правила, живите по ним, и оставил нам несколько столетий, чтобы показать, что ни один человек таким путем не сможет жить перед Богом. Ни один человек не сможет жить по добрым, прекрасным, хорошим Божьим правилам. Проблема еще становится более сложнее, потому что когда пришел Христос, как мы уже говорили, то многие из этих 10 заповедей стали намного, планка поднялась. И если вот здесь никто не жил, то что дает нам основание, что мы можем жить? Что остается? Заметьте, да, потому что грех, мы не говорили, грех остался таким же, и грех работает изнутри, создавая греховное желание, и человек хочет. И он идет на поводу уже своих желаний. И теперь, например, ну как это происходит? Например, человек понимает, смотреть там фильм, например, какой-то развратный, заранее он знает, что R, да, стоит на нем, то есть R-rated movie, его нельзя, потому что там будет, скорее всего, что-то нагота, там будет ругаться матом, там будет много убийств, насилия, там нарушены будут за один фильм все заповеди Божьи, которые только возможны. И вот перед ним начинается вот эта борьба. И, да, теперь, к примеру, он четко заповедь для него стала. Нельзя смотреть, потому что осквернишься, потому что с Богом моментально потеряешь общение. И мгновенно желание изнутри хотеть. Да? У ребенка верующих родителей. Берем вариант, пока не возрожденный. Он знает закон. Мгновенно желание «я хочу». И теперь у него, если раньше, если бы спросить его, к примеру, до момента искушения, он бы мог достаточно логично вам объяснить, почему нельзя, да? Потому что вот это, да, и он согласится, да. Павел скажет, я соглашаюсь с законом, что он добр. И он понял, что это добро. Если я не посмотрю, мне будет хорошо от этого. Я не нахватаюсь в кучу гадостей, и потом не будет в голове здесь картина, которая будет постоянно мелькать. А это будет мне хорошо. Но вот когда пришло искушение, да? Теперь нельзя, четкая заповедь, грех внутри провоцирует, и человек начинает, теперь уже его ум идет на поводу у его греха, и он начинает оправдывать себя, ну что здесь такого, это реальная жизнь, я же на улице смотрю и слышу, как матом ругается, и насилие бывает, вижу, и все остальное, не нужно быть инкубаторским, да в принципе ничего от этого не будет, и где написано вообще, что фильмы нельзя смотреть, нигде не написано, и человек начинает смотреть. И потом проходит час-два, а потом... Смотря как период восстановления у него, какой цикл, он начинает вдруг понимать, что общение с Богом потеряно, что нету силы, если он служение какое-то принимает, нету ни силы, ни дерзновения. Он может стоять руками, махать, там проповедовать, там еще что-то, пытаться на природных способностях своих как-то выехать, а нету внутри ничего. Человек потерял, да? Грех ему обещал счастье, удовлетворение какое-то, и может быть какие-то полтора часа, пока шел фильм, он это еще и испытывал. А потом все. То, что пообещал грех, ничего человек не получил. А получилось хуже намного. А теперь, если Бог не проявит милость к нему, да, а Бог уже проявил милость, что в этом разорванном отношении с Богом, он еще живой на земле. То есть, понимаете, в чем суть, да? Когда власть греха страшна по нескольким причинам. Ей подвержен абсолютно каждый. Она живет во мне. И я никуда от нее не могу убежать, потому что куда бы я ни попал, она будет всегда со мной внутри, пока я вот в этом теле нахожусь. То есть грех, не власть греха, грех. Теперь, она незаметная до тех пор, пока не приходит заповедь, и она подчиняет себе и создает желание изнутри. Это не то, что человек не хочет, он хочет. Я приводил как-то пример. У нас на севере покаялся однажды наркоман один, не помню, сколько он лет сидел на игле, героин колол себе уже все. И он покаялся, он уже все, с ним его бросила жена, он продал все, квартиру, все спустил. И пришел вот такой, его привел друг, который был в прошлом наркоман, привел в церковь, и он покаялся. И он, так и он жил там у одних верующих одно время, все. А на него страшно было смотреть, скелет, желтый, мужчина лет 40 вообще. Вот, прошло... Наверное, месяца три. И он не кололся, ничего. И однажды за чаем его папа спрашивает. По-моему, Сережа это было. Сережа, вот если тебе сейчас дать шприц, и никто не будет видеть, да? Сможешь устоять? И он сказал, не смогу. Почему? Мгновенно. Как только появляется, да, заповедь «нельзя», когда у человека перед человеком будет шприц, мгновенно «нельзя» заповедь, мгновенно желание. И человек может не устоять. И, кстати, он потом так и ушел, и больше, скорее всего, умер от наркомании. Вот. Или от СПИДа, не знаю. Вот. Поэтому вот в этом страшна власть греха. И если сегодня некоторых из вас она не беспокоит, скорее всего, потому что всерьез еще заповедь не пришла, и вы не поняли закона Божьего по-настоящему. Насколько он строг, и насколько от него нельзя скрыться. Либо будет соответствие этому закону, либо будет погибель и смерть. В чем же выход? Почему? Что это? Более все эти процессы мы будем рассматривать потом. Но я хотел бы, чтобы с сегодняшнего разбора мы не унесли негативного отношения к закону, которое, возможно, у кого-то сложилось после прошлых разборов. Да, Павел много говорил, что закон не решает проблему человека, но проблема не в законе. Проблема в самом человеке. Аминь. Давайте, кто желает, помолитесь, и я закончу.
Спасибо за время, за то, что дал возможность собраться, что можем просто слушать Твое Слово, углубляться в него, рассуждать, и просто не упоминать все, что здесь говорилось, и исполнять, то, что могу, чтобы у меня не было таких желаний. Они узнали, но я просто знаю, что своими силами я не смогу это сделать. Совершай, Господи, эти работы, а мы изнутри. Спаси нас помочь.
Аминь. Аминь. Отец Небесный, слава Тебе, благодарности за этот вечер, за то, что мы могли посмотреть на Слово Твое еще раз, Господи, и Ты перед нами начинаешь разворачивать картину нашу, кто мы есть на самом деле, Господи, потому что, когда мы приходим к Тебе, нас вначале волнует проблема поступков, но не волнует проблема того, кто я есть, и потом уже Ты начинаешь раскрывать нашу абсолютную непригодность, Господи. Помоги нам эти истины уяснять, помоги нам, Господи, даруй нам возможность осознать это, понять, открой нам это, Господи, и помоги, даруй нам терпение дождаться до того момента, когда будет показан и выход, а не только диагноз наш. Слава Тебе за все. Аминь. Так, друзья, присаживайтесь. Несколько объявлений будет у нас. Близятся праздники, Рождество и Новый год. Значит, на Рождество и на Новый год у нас будет программа общая от молодежи. Мы участвуем 25-го вечера. Молодежный хор. А насчет Нового года еще будем решать. Будет братская общая, там будет решать, когда будет участвовать молодежный. Но, значит, на эту программу, программой этой будет заниматься Марина Балацкая и Люба Теслюк. Они к вам подойдут, если... Будьте добры, отнеситесь к этому, потому что это годовой праздник. Нам нужно хорошо поучаствовать. Валера, тебе придется все пение на себя, наверное, взять. То есть подобрать людей, кто будет петь, попросить там подойти и решить этот вопрос. Теперь, выводы по поездке, которая была, мы будем делать, но не сегодня. Еще нужно время, еще нужно некоторые вопросы утрясти, выяснить, прийти к какому-то согласию. Потом будут служители здесь. Скорее всего, ну и у меня будет кое-что сказать, и мы уже сделаем кое-какие выводы по этой поездке, не с тем, чтобы больше проанализировать прошлое, а чтобы сделать выводы на будущее. Больше так будет. Теперь, у нас, я говорил в прошлый раз, начались молитвенные для братьев по пятницам раз в две недели. Для всех желающих, братья, в пятницу мы недолго, где-то час всего лишь после собрания, в 9 часов мы собираемся. В каком классе мы собираемся? Никто не помнит в прошлый раз. В пятом или в четвертом. Прямо напротив этой двери, один из этих классов. Мы ровно в 9, мы никого не приглашаем, как бегаем по собранию. Ровно в 9, даже если там 2 человека, мы начинаем. Приглашаются абсолютно все желающие. Мы там молимся друг за друга. Если у кого-то есть какие-то трудности, нужды, проблемы, молимся друг за друга. Все, кто желает, могут. Если вдруг вам некому будет потом домой завести, без проблем, у нас братья есть, я завезу или кто там будет. Этот вопрос решается. Даже если бы вы жили в Сан-Франциско. Теперь, лучше там не жить. Развратный город. И бензин дорогой. Так, теперь, еще одно объявление. Это курсы. Значит, библейские курсы будут у нас в объединении с 30 января. Они начинаются в субботу. Скорее всего, после обеда, там будет более точно уже объявлено. И продолжаются, будет субботу, воскресенье, понедельник, вторник, среда, четверг, пятница и субботу завершающие. 8 дней. 8 дней курсы, это будет первая часть. Потом будет 3 дня в мае, 3 дня в августе и 3 дня в ноябре. То есть программа, сейчас мы уже разработали там совместно, еще она в разработке, программа трехгодичная курсов. То есть человек приходит, новичок, заканчивает полный год, поступает на второй курс и на третий курс. Вот. Я думаю, достаточно серьезная программа. По крайней мере, из того, что я сравнивал, достаточно серьезная, если там все будет так, как мы планировали. Поэтому, если вы хотите, это серьезно нужно учиться, потому что если вы начали в феврале, то вы должны себя посвятить на то, что три дня. Три дня какие будут? Пятница, суббота, воскресенье. В мае, в августе и в ноябре это будет всегда вторые выходные месяца. Всегда. После вечери в следующую пятницу начинаются курсы полные три дня. Теперь, значит, в этом году будет две группы. Все люди, которые были до этого на курсах наших калифорнийских, они сразу попадают во вторую группу. Все. Независимо от того, в каких группах вы были до этого. Это будет вторая группа. И набираем группу новичков. Теперь, какие будут предметы, сразу скажу. Для первого курса это будет учение о Боге, догматика. Кто такой Бог Отец, Троица, Иисус Христос и Дух Святой. Будет изучение послания Иакова. Будет как изучать Библию, правила толкования Библии, герменевтика, и будет гомилетика, как проповедовать правильно. Вот эти четыре предмета. Для второго курса будет изучение послания Галатам, учение о спасении будет преподаваться, и будет, так, главное, будет то же самое, герменевтика и гомилетика, то есть как правильно читать Библию, как правильно проповедовать, но на более глубоком уровне. То есть, когда вы попадаете в первый год, вам преподается гомилетика полностью вся, но на таком достаточно нормальном, но простом уровне. Когда вы попадаете на второй год, то же самое вам преподается намного сложнее, и третий год еще сложнее. То есть, после трех лет, я думаю, примерно уровень богословской семинарии должен быть. Примерно, я думаю. Из того, что я сравнивал, по крайней мере, учебники семинарий богословских и программа человека, которого будет преподавать, Алексей Муравьев, не ниже семинарская будет. Я могу говорить за гомилетику, за остальные пока я не проверял предметы, кто их будет преподавать. Поэтому приглашаем вас, берите выходные, планируйте это все время с утра до вечера, 8 дней и потом еще 3 раза по 3 дня. Решили делать не 2 недели, потому что кризис экономический, учеба, и людям сложно очень брать сразу 2 недели. Поэтому решили взять неделю и потом еще 3 раза по 3 дня взять пятницу выходной, это на работе не так-то сложно, чем брать неделю все. Так, брат Коля, у вас там будете? Письмо нет потом, да? Хорошо, теперь, значит, остается совет у нас молодежный насчет Нового года. Значит, мы, что можем сказать по Новому году, что мы его справлять будем. Вот. А детали мы скажем вам уже в следующий понедельник. Скорее всего, или 99% будет здесь оно. Мы будем думать, что делать с этими лавками. Куда их деть? Вот. Я предлагал взять рент. Ну, минимум он обойдется нам в $500. А Славик сказал, что мы за $500 найдем кого-то, кто бы нам лавочки здесь растащил. Поэтому... Вот, будет здесь, будем справлять нашей молодежью. Все детали мы уже скажем потом. Как? Женя за 400, да? Кто меньше? У нас денег немного, молодежь. Ну все, давайте встанем, закончим молитвой. Валера, закончишь молитву? Аминь. Так, друзья, совет, давайте во второй класс. И пригласите, пожалуйста, всех, кого сегодня не было, потому что следующий разбор должен быть очень важный, чтобы понять, что в душе творится у меня и у вас.